Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие слушатели Иркутского радиоканала. Сегодня в программе «Твои люди, Иркутск» у нас очень серьезная, очень важная передача, на которую я с удовольствием пригласил людей, которые напрямую, по сути дела, занимаются этими проблемами, и это их основная работа. Сегодня у нас в гостях доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Иркутской государственной медицинской академии после дипломного образования, кандидат медицинских наук Стародубцев Анатолий Васильевич и руководитель регионального сосудистого центра, заместитель главного врача Иркутской областной больницы Коробейников Иван Викторович. Дорогие друзья, я очень рад, что вы можете сегодня пролить свет на некоторые вот такие сложные вопросы, потому что у нас очень много есть людей, которые, во-первых, интересуются этой проблемой, во-вторых, они, может быть, и в какой-то степени уже задействованы в суть этих заболеваний и хотят от них избавиться или услышать чего-нибудь оптимистическое из ваших уст. Поэтому я хотел бы начать нашу сегодняшнюю передачу с того, чтобы вы рассказали хотя бы вкратце, как вы дошли до этой жизни, значит, как вы стали специалистами в этой серьезнейшей области, значит, человековидения. И я прошу вас вот хотя бы вкратце сказать в виде того знакомства, которое вы сегодня представляете на этом цикле, несколько слов о себе.
Анатолий Васильевич Стародубцев, все мои параметры названы. Как я вот начал свою деятельность, ну, как все, поступил в медуниверситет, но врачом я хотел быть всегда лет с пяти. Я хотел быть врачом, хирургом. Вот, но потом так получилось, что вот я сменил свои, так сказать, свое желание, потому что я услышал нашего корифея профессора Ходоса. Наверное, многие из старшего поколения знают, кто это такой.
Да, мы уже вот, упоминали.
Да, и потом и я у него учился, я был в ординатуре, в клинике нервных болезней, и мне это понравилось. На хирургическое оно никуда не ушло, потому что я еще и, так сказать, хорошо владею разными другими возможностями. Кроме того, что я невролог и читаю лекции врачам в нашей академии по неврологии, по нейрофизиологии. Ну, я являюсь также специалистом вот, в нейрофизиологии, электроэнцефалографии. Энцефалографии, так правильно говорить. К этому добавилось еще потом еще и то, что я занимаюсь психофизиологией и психологией. Поэтому, собственно, наверное, и то, что пригласили на эту передачу, собственно, и послужило этим основанием.
Спасибо. Вот. Да. Значит, спасибо, Анатолий Васильевич.
Ну вот, пожалуй, да. Вкратце очень, вкратце
я
все.
Я думаю, достаточно ясно, если вы с пяти лет начинали, так что у вас есть чего рассказать, это отдельная передача, надо полагать. Я просил бы вас, Иван Викторович, тоже сказать несколько слов о вашем происхождении в эту область.
Ну, у меня все, наверное, попроще, потому что мой папа врач, мама была медсестрой и потом главной анестезисткой отделения реанимации НИИТО, то есть Института травматологии и ортопедии. И вот по их стопам, да, я и пошел в медицину. Профессию невролога выбрал не сразу, были мысли различные, сомнения, но к окончанию университета уже четко определился, ходил на кружок, а потом поступил в ординатуру в тогда еще ГИДУВ, Институт усовершенствования врачей, и вот на кафедре, где Анатолий Васильевич является доцентом, Владимир Викторович Шпрах является заведующим кафедрой, вот так и сложилась моя неврологическая судьба. И сейчас с приоритетами, да, то есть основное направление – это сосудистые заболевания, острые сосудистые заболевания – это инсульт и оказание помощи пациентам с инсультом как в Иркутской областной больнице, так и в целом по Иркутской области.
Спасибо большое, совершенно исчерпывающе и объемно. Теперь я хочу сказать нашим дорогим слушателям о том, что у нас сегодня тематика тоже достаточно объемная, потому что вот я это разложил на АБВ, значит, это деменция, это болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. И ситуация, которая привела нас к этой беседе, она определяется тем, что, во-первых, достаточно активная частота стала этой патологии. Это раз. Это настораживает, пугает, и, естественно, возникает вопрос, в чем тогда причина этой ситуации? Ведь вот лет 20 назад, если мне не изменяет память, мы вообще почти не говорили вот так откровенно об этих трех патологиях. И когда говорили не деменция, это красивое слово, отмечали, что это безумие, так сказать, в переводе на русский язык, которое отмечалось как просто некоторая забывчивость, некоторая ситуация возрастная и так далее. Значит, сегодня это несколько углубленно, и это несколько по-другому, потому что даже деменция, она является не только самостоятельным заболеванием, но еще и как симптоматика страшного названия, но красиво, болезнь Альцгеймера. Значит, поэтому я, предвосхищая этот вопрос, хочу сразу, значит, уже говорить об этих заболеваниях, которые являются сегодня вот так на слуху. Тем более, что ведь благополучно даже живущие люди, которые выпадают из общего государственного развития, из общего эмоционального, умственного развития, все равно вот заканчивают такой патологией. Вот, скажем, я перечислю, вы меня простите, если у вас есть еще дополнение, пожалуйста, это и модельер Зайцев, который совершенно недавно ушел из жизни, это и поэт Андрей Вознесенский, и советский физик, академик Пантекорова, и математик Колмогоров, и некоторые, как вот вы до нашей передачи сегодня сказали, некоторые академики, некоторые даже руководители государств стали практически вот тоже носителями этой патологии. Значит, что это явилось причиной вот этого заболевания, вот этого распространения? Прошу вас, пожалуйста, начать с этого.
В обыденном понимании у этого медицинского термина, который называется деменция, значит, есть негативный оттенок. Ну, мы понимаем, что это за оттенок. В обиходе часто означает, что выживший из ума. Так и называется деменция. И если говорить вообще в общей сложности, то деменция – это целая группа заболеваний, очень похожих заболеваний, но они дифференцируются. Врачи, неврологи, психиатры их делят. Вот, и у каждого этого из этих заболеваний свои специфика, свои какие-то симптомы. Есть симптомы отличные одного состояния от другого. И то есть это такая разнородная группа психических расстройств. Очень разнородная. Иногда за деменцию принимаются психические расстройства, которые деменцией не являются, а, скажем, связаны с какими-то невротическими расстройствами, вот, или неправильным поведением. Но это все равно вызывает какие-то опасения, какие-то вопросы. Тогда обращается к специалистам. Специалисты уже точно могут сказать, что это за состояние, используя весь наш арсенал исследований, не только клинических, то есть подробно расспрос, это очень важно, чтобы невролог или психиатр это сделал, потому что без этого дальше идти некуда. А также и аппаратные исследования, электроэнцефалограмма, вот дальше психологическое исследование. Некоторые боятся этого исследования, потому что а вдруг что-то скажут, а вдруг что-то найдут. На самом деле этого бояться не надо. Если предлагают такое исследование, лучше его пройти и получить более достоверные, ценные сведения. Ну а потом уже решается вопрос, а что еще сделать, а у нас же есть возможность еще и другие аппаратные вещи провести, например, МРТ по специальной методике. У нас в Иркутске этих аппаратов достаточно много, есть очень классные аппараты, вот мы знаем, где они есть, и назначаем специально, которые точно говорят о том, что на какой стадии это заболевание и что, так сказать, дальше нам делать, потому что лечение будет тоже отличаться у каждого из тех расстройств, которые есть. А болезнь Альцгеймера, вот, о которой вы сказали, действительно, одно из самых частых заболеваний, которые вообще как бы есть из психических психических заболеваний. Откуда оно взялось? Оно всегда было, потому что Альцгеймер впервые поставил этот синдром или эту болезнь очень давно. Это еще был, в сущности, 19 век. И тогда больные такие были, если вспомним, на нашей памяти таких больных было много. И я их видел, и Иван Викторович вот их видел, и все. И только стало сейчас больше. А почему больше? Ну, некоторые считают, что это некая расплата за совершенство нашего мозга. Животные не болеют этими деменциями. Как тут скажешь, что у них нет сигнальной, так сказать, словесной системы, и они не болеют совершенно. Вот. Они болеют, стареют и все, или какие-то другие болезни у них есть. А наше совершенство, где-то миллион лет назад мозг наш изменился, так изменился, что мы стали приближаться к людям. Это мы люди. Потому что то, что нам доступно, недоступно животным. И те структуры, которые в мозгу работают, они есть и там, но у нас очень легко образуются связи. Связи образуются много. И каждая наша, каждый момент памяти нашей – это новая связь. И связь эта шлифуется, фиксируется и хранится долгое-долгое время. И если так работает мозг, получается, что он работает очень интенсивно, иногда говорят «на износ». Работает мозг наш. Некоторые люди, у которых запас прочности мозга не очень велик, они просто-напросто дают сбой. И это связано с биохимическими нарушениями со стороны клеток головного мозга, нейронов и других, так сказать, систем связей, волокон, которые идут. И это целый такой каскад нарушений, об этом мы сейчас даже говорить не будем, которые срабатывают, и тогда развиваются те заболевания, о которых вы сказали, в том числе и болезнь Альцгеймера, и лобно-височная деменция и другие деменции, но и болезнь Паркинсона. Болезнь Паркинсона, там немножко другие моменты, на другие области мозга задеты, и не так быстро наступает, к счастью, та самая деменция. Хотя в более поздних стадиях, тяжелых форм болезни Паркинсона, и там тоже когнитивные расстройства тоже есть. Мы как-то привыкли, неврологи, говорить не сразу о деменции. Мы говорим о когнитивных расстройствах, это умственных расстройствах. Правда ведь, бывают легкие расстройства, и иногда это вполне идет, как будто в это старение такое, да? Иногда человек стареет просто, и он...
То есть возрастные особенности. Это естественно.
Но... Если это процесс, связанный с деменцией, то это будет развиваться дальше. Тогда умеренное когнитивное расстройство, которое сопровождается уже более выраженными, так сказать, такими моментами, и доходит до того, что, так сказать, нарушения бывают очень серьезные, очень глубокие. Вы помните стихотворение «Вот какой рассеянный с улицы бассейны»? Вместо шапки на ходу он надел сковороду, вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Когда я прочитал это сегодня стихотворение, то мне показалось, что это немножко списано с одного из пациентов с нашим расстройством, с этим. Тем более, что и тогда, раньше, когда Самуил Яковлевич Маршак написал стихотворение, и сейчас это бывает не только в возрасте за 65, 70, 80 лет, конечно, там количество больных сразу удваивается, утраивается, там еще, может быть, и другие цифры могут быть, но это может быть и в 40, и в 50, и в 60 лет, я такие видел таких пациентов в 60-летнем возрасте, причем имеющих высшее образование, кандидат наук, который мгновенно за полгода она, собственно говоря, получила это заболевание. То есть в каждом случае это протекает все по-разному.
Анатолий Васильевич, это действительно так, и особенно настораживает то, что те данные, которые опубликованы в интернете, особенно их много, везде пишут: лечения нет, установить невозможно, единственное, только, такая ситуация, электрофизиологические исследования провести, а все остальное, не годится, И хотя я помню, что когда мы учились еще, говорили Иван Петрович Павлов, который говорил, что мозг – это этажерка, где на полочках разложено сегодняшнее происходящее, позапрошлое происходящее, прошлое происходящее. И естественно, что если ты с этим можешь ориентироваться, если тебя что-то не интересует, и сегодня ты работаешь с определенным направлением, то это и мозг дает возможность активно тебе восполнять. И мы как-то спокойно к этому относились, что это возрастное. Теперь это говорят действительно, как вы говорите, что это омолодилось, что это может быть совсем в другом возрасте, и что эта патология не возрастная, то, что мы всегда прикрывались этим. Мало того, вот я недавно прочитал, что вот эти солнечные дети, о которых там Дауны, значит, тоже написано о том, что все в порядке, они замечательные люди, они просто другие. И только одну работу я прочитал, на которой написано, что это люди, у которых очень рано развивается болезнь Альцгеймера в самом ярко выраженном состоянии. Поэтому получается так, что все то, что опубликовано, мы просто обманываем тех людей, которые, к сожалению, имеют таких детей, значит, и успокаиваем, что они станут настоящими людьми нашего общества. К сожалению, к глубокому сожалению, это не так. И мы, как врачи, это все прекрасно понимаем, но обман налицо в данном случае вот сообразно с неврологической патологией. Поэтому сегодня хочу сказать, что вот те, мы не будем говорить о симптомах, потому что это дополнительная лекция, естественно, значит, и каждый симптом в разной патологии здесь будут несколько разные. Но я бы вот хотел спросить вас, Иван Викторович, в том числе, значит, естественно, если эта патология, ее можно диагностировать вот непосредственно и в ближайшем приближении, я бы все-таки в таком сказал, значит, потому что тогда мы можем каким-то образом возраст перекрыть, который ранее на сегодняшний день в этой патологии, если бывает, значит, и, может быть, купировать это, потому что, опять же, опубликованные все данные говорят, нет лечения. Значит, израильтяне сделали хорошее лечение, вроде бы лекарства даже есть, но для мышей, а не для людей. Поэтому, естественно, скажите, что будем ждать, пока мыши все перемрут, и мы у них выясним эту ситуацию, или все-таки есть у нас то, чем мы можем гордиться, и чем мы можем этих людей вылечить, тем более, что вы являетесь руководителем сосудистого центра. Я думаю, что та патология, о которой мы сегодня говорим, она тоже сосудистая, несомненно же. Поэтому от вас зависит, как взглянуть на эту патологию с точки зрения руководителя сосудистого центра.
Здесь надо сказать, что действительно 100% лекарства, которое бы вот назначили и вылечили деменцию, нет. Но самое главное – это вовремя диагностировать. И чем раньше, да, то есть лучше это будет этап легких когнитивных нарушений, чуть хуже, если будет диагностировано на этапе умеренных когнитивных нарушений. То есть самое главное, что есть возможность этот процесс затормозить, то есть его отодвинуть как можно на дольшую перспективу. И здесь является, да, то есть и сосудистый фактор в том числе является фактором риска, да, и есть такой термин сосудистая деменция, потому что...
Смешанная деменция,
да, то есть болезнь Альцгеймера, у нее свой патогенез, там отлаживается определенный белок в головном мозге, да, и общие принципы таковы, что человек должен хорошо питаться, правильно питаться, да, то есть та же вот очень популярная средиземноморская диета, да, это диета, богатая насыщенными жирами. То есть это хороший сон, то есть потому что во сне работает лимфатическая система, которая все лишнее из головного мозга удаляет. Это ежедневные аэробные физические нагрузки, то есть это ходьба, да, вот все мы слышали про 10 тысяч шагов, ходьба на свежем воздухе, занятия спортом хотя бы 2 раза в неделю по 60 минут. И это тоже все помогает нашему организму дольше поддерживать себя в хорошем состоянии. Плюс определенные когнитивные тренинги, да, то есть это чтение, заучивание новой информации, заучивание стихов. Вот есть такой японский врач Рюто Кавашима, у него есть небольшая книжка, называется «Японская система продления интеллекта и памяти». И там очень хорошо расписано, есть небольшие задачки, которые ты должен каждый день делать, да, и ты можешь сравнить свой результат, да, за месяц. У него расписано, что проводились исследования с помощью магниторезонансной томографии, забирали участки мозга, и что чем больше участков мозга во время какой-то деятельности активируется, тем это плодотворнее сказывается, да, на долголетии умственном. Самое простое – это было чтение вслух и решение простых примеров на скорость. То есть, когда ты решаешь какое-то сложное уравнение, да, у тебя задействованы определенные участки коры, а когда тебе надо решить 2×2, но быстро, вот здесь используется больше фрагмента мозга, да, большие части, и больше пользы приносят именно вот такие упражнения.
Да, недавно я прочитал, что если человек знает два языка, то это чуть ли не гарантия того, что он на 4-5 месяцев заболеет позже, чем бы заболел бы до того.
Но чем больше языков, тем лучше, да, и потому что забываться будет, да, как раз последний язык.
Ну, скажите, пожалуйста, тогда как сопоставить академик Пантекорвой? Мы же не можем говорить, что он не знал языков, что он очень ограниченный в умственном развитии. Конечно, нет. Значит, и в то же время умирает от болезни Альцгеймера. Вируса тут нет, вы же сами говорите, да? И поэтому не можем сослаться на то, что это именно вирус подействовал так бессовестным образом. А что тогда вот является все-таки ограничивающим, спасательным кругом даже для людей, которые абсолютно развиты, которые являются гордостью нашей страны?
Начнем со старости. У меня есть такое выражение красивое. Старость сама по себе не болезнь, но она не свободна от недугов. Это древние говорили, от Галена это еще идет, старость. То есть всегда это было, и в те времена стародавние, в общем-то, старость считалась, что ну, тогда была только старость, никаких Альцгеймера, никаких других расстройств, и знать не знали. Но если, скажем, говорить о деменциях вообще, ну, о всей группе деменций, и особенно про болезнь Альцгеймера, то слабеющая память подобна потухающему светильнику. Козьма Прутков так говорил, да? Поэтому первое, что начинает страдать, это память. Память, и человек сам видит, что у него память стала не та. Он забывает слова, которые должен, он раньше легко, свободно, так сказать, произносил эти слова, а тут он забывает. Потом целые фразы он начинает забывать. И хорошо, если, скажем, человек, ну, занимающий определенные, так сказать, позиции, скажем, это академик или государственный деятель, понимает, что уже, так сказать, есть какие-то нарушения. И нарушения обычными способами, они не корректируются. И тогда... Вот как вот говорили про президента Рейгана, что он первый сам заметил, что он немножко не забывает слова. И как только он увидел, что это систематически происходит, он сразу сделал заявление для нации о том, что он покидает свой пост. Но Рейган прожил со своей Нэнси, Рейган прожил еще 10 лет после этого. То есть он понял, что слишком большие нагрузки и перегрузки, которые госдеятель, так сказать, отрицательно делает. Вот некоторые это ведь заметили. Тэтчер это заметила у себя, потому что она тоже страдала болезнью Альцгеймера, и тоже она подала в отставку. Но некоторые из тех, которые сейчас существуют, мы видим, что они на экране, что они теряются, они не могут найти, куда идти, вот что говорить, что им постоянно суфлеры, так сказать, дают вот для использования. Ну, а потом они говорят, что они еще могут куда-куда еще баллотироваться на следующий срок там, и все. Ну, вы понимаете, о ком я, сказать, говорю. Вот, конечно, очень важно, чтобы если сам человек не понимает то, чтобы вот окружающие люди, близкие люди сказали, что ну, хватит, надо, наверное, так сказать, поступать как-то по-другому. Ну, отставка, наверное, это самое разумное, что можно в этом плане. Вот. Ну, а начинается, еще раз повторяю, это все с нарушений памяти. Это вот особенно характерная такая черта для болезни Альцгеймера, а все остальное уже будет потом. Потом нарушается внимание, потом нарушаются когнитивные нарушения, так сказать, другого плана, интеллектуальные нарушения, ну, которые есть специальные тесты, которые это выявляют. И мы сразу видим, вот когда человек даже простой тест, такой как рисование часов, он выполняет его ну, невероятно как плохо. Когда вот вроде бы человек уже должен это всегда знать, потому что мы с детства знаем, как устроены часы, но он рисует все не так, абсолютно все не так, все иногда цифры смещаются, стрелки смещаются, он не знает время, которое ему указывают, он его не может указать. Это очень серьезный такой признак. Но еще есть ряд других небольших когнитивных таких тестов, которые в обычном порядке любой доктор, вот, невролог или психиатр, вот, для ориентации он может провести, а уж потом поместить пациента в клинику и там провести развернутое обследование. Вот что я бы хотел сказать. И вот в отношении того, что как шлифовать вот эту вот память. Ну, во-первых, можно слова запоминать. Лучше, конечно, чтобы это были какие-то сложные слова, иностранные слова, но иногда это недоступно. Но тогда мы даем задание запоминать рассказы. Вот, например, рассказы для детей Льва Николаевича Толстого. Есть такая книжка, и все мы, наверное, с детства ее знаем. И там такие короткие рассказы, вот, которые, ну, просто легко запомнить. У пациентов вот с деменцией это большая проблема. И если есть еще порох, и человек еще может что-то вот, воспроизвести, то мы даем задание читать. Потом, значит, пересказывать. Через какое-то время еще раз пересказывать. Тогда, во-первых, мы смотрим, как у него с пересказыванием идет через, там, через день, например. Ну, а если на то пошло, то он должен, скажем, читать как можно больше. Ну, по мере возможности литературу он выбирает сам. Только та, которая ему более доступна, например. Сложного очень не надо. Но вот эта вот шлифовка позволяет тоже, вот кроме вот этих специализированных тестов, вот, о которых Иванович говорил, то тоже позволяет кое-что то, так сказать, достичь. Вот в отношении лечения, все спрашивают, вот не лечится, не лечится, нет. Если это поздние стадии заболевания, когда уже все посыпалось, и внимание, и память, и интеллект, все уже пошло и очень серьезно расстроилось, там, конечно, трудно сказать, что вот поможет. И то мы стараемся все-таки как-то улучшить память, есть такие препараты специальные. Если это все-таки легкие когнитивные нарушения и умеренные когнитивные нарушения, вот на этой стадии мы можем назначать препараты, которые корректируют, скажем, память. И больным становится лучше. Они у нас, можно их называть не будем, но неврологи и психиатры хорошо знают эти препараты, выбирают, скажем, один препарат, другой препарат, а иногда два соединяют, и получается очень неплохой результат. И продлеваем мы вот эту вот активную, так сказать, деятельность данного человека хотя бы в семье, чтобы он не был обузой для окружающих, особенно близких своих.
Понятно. То есть то, что мы сегодня имеем как самолечение, так сказать, приходя в аптеку и говорим нам от того и от другого, и нам все это дает, совершенно с удовольствием, потому что, особенно если они дорогостоящие лекарства, их особенно широко стараются передать без всякого, так сказать, выяснения необходимости в этих лекарствах. И особенно иностранные тоже лекарства. Вот сейчас мы не можем, скажем, из Японии получать никаких лекарств, а вот было сообщение о том, что они изобрели вроде плазмопаген такой, значит, и говорят, что это прямо чуть ли не 100% излечение болезни Альцгеймера. У нас попроще, у нас говорят, надо витамины пить, значит, вот, которые улучшают, значит, обменные процессы в мозговой ткани. Нужно, вот, как вы говорите, доступно совершенно запоминать, стихи читать, значит, это и развитие, естественно, значит, и приятности этим человеком находиться, если он еще стихи читает до сегодня нынешнего дня и на возраст не обращает на это внимания. Это действительно так, что это все-таки больше преобладающий удел заболеваемости у мужчин, чем у женщин, потому что вот опубликованы данные, где написано, что женщины в 4-5 раз реже заболевают и Альцгеймером, и деменцией, но зато вот у них чаще, правда, Паркинсон бывает, значит. Насколько это правда и насколько это, опять же, не совсем верно, мягко выражаясь, то, что мы печатаем на вот таких публичных статьях.
Я даже называл вам великих людей, которые страдали, и женщины, и мужчины. Ани Жирардо, например, страдала. Еще можно ряд назвать, не только вот академиков, сказать, которые вот вы назвали. И даже вот актрисы, великие актеры, великие актрисы, которые наши, которые вот с этим заболеванием были. Причем их профессиональная, так сказать, возможность, она сохранялась довольно долго. Одна из актрис, я не буду называть ее фамилию, привозили на спектакль. Она играла свою роль, это была визитная карточка ее, сказать, спектакль. Публика аплодировала, были овации, но потом ее увозили в дом престарелых. Где там она там, да, где, и там продолжался Альцгеймер.
Продолжался.
То есть, но помогало это, ну, наверное, помогало отчасти на какое-то время. Вот, ну, потом и это уже, скорее, перестали делать. В отношении вот каких-то препаратов специализированных, где-то появившихся за рубежом, там, в Японии, где-то еще, очень часто пестрит этим интернет. Не все нужно вводить в сознание. Вот, потому что очень часто это оказывается, во-первых, сказать, не всегда. И вообще это не, совершенно не тот препарат, который применяется при этой группе заболеваний, а с другой стороны, очень много непроверенного. И когда, кстати, мы знаем, что от мышей, на которых исследуется, кстати говоря, мыши – это, сказать, основной, сказать, источник, в общем-то, проверки, да, но и, а как без этого не обойдешься, начиная от этого и до клинического применения препарата, дистанция огромного размера, проходит годы, десятки лет. И потом оказывается, что вот то, что считалось панацеей, оно оказывается никакая не панацея, что это вообще препарат никакой, и что он не действует на то или иное заболевание. Очень часто, я не знаю, наверное, один препарат из сотни предложенных вот имеет какое-то значение. Действительно, по вот деменциям мы можем, то, что говорил Иван Викторович, в отношении режима, в отношении каких-то тренингов особых, немножко замедлить вот, движение.
Но не излечить.
Но полностью излечить пока мы не можем. Наверное, наступит время X, когда это будет возможно. Но тогда, через сколько лет, мы не знаем. Сейчас наука развивается очень интенсивно, и вот возможно, что эти даже очень дорогие препараты появятся когда-то. Но сейчас пока мы не можем сказать, что вот есть такой препарат, который можно применить, одну таблетку, и она все изменит у человека. Потому что это и при болезни Альцгеймера, и при болезни Паркинсона, и при других много-много таких заболеваний головного мозга, психиатрических заболеваний, которые лечатся, ну, с большим трудом. Но, тем не менее, мы работаем над этим и получаем результат на протяжении какого-то раннего периода развития этих заболеваний.
Дорогие друзья, я очень рад этому оптимизму, который вы все-таки высказали, потому что ну, хорошо, нет, все время у нас всегда говорили неизлечимых болезней. Надо только дождаться, когда эта неизлечимость станет излечимой. И вы то же самое подтвердили вот сегодня по поводу этих трех заболеваний. Но есть, конечно, еще приятное то, что вы говорите, это можно оттянуть. Можно сделать, облегчить эту ситуацию и дать возможность человеку все-таки определенное количество времени активно жить, по-человечески жить, значит, со всеми прекрасными вариантами нашего человеческого бытия. И поэтому я с удовольствием сегодня вот послушал то, что вы говорите. Я очень рад, что мы сегодня откровенно вот так посидели и откровенно рассказали об этих тяжелых заболеваниях. Но я хотел бы все-таки закончить на оптимизме.
Среди всех деменций есть часть, которая обратима, да? Это всего лишь 5%. С одной стороны, это мало, а с другой стороны, это достаточно, если мы переведем это на популяцию, это достаточно большое количество пациентов. И вот здесь как раз, как вот вы и говорили, важно принимать витамины, да, то есть иногда это может быть связано с низким уровнем витамина В, иногда это может быть связано с гипотиреозом, то есть вот есть определенный спектр обследований, который должен пройти человек с подозрением на выраженные когнитивные нарушения, да, чтобы это все отконтролировать, откоррегировать, и тогда вот мы можем вообще, да, вот в этой группе мы можем предотвратить развитие деменции. Если мы будем говорить про пациентов с сосудистыми заболеваниями, да, то здесь очень важно контролировать уровень артериального давления, очень важно контролировать уровень глюкозы в крови, потому что это те факторы, которые являются факторами риска, и они усиливают прогрессирование, да, то есть чем мы лучше откоррегируем эти факторы, да, плюс пациентам, у которых уже есть атеросклероз, нужно принимать антиагреганты, да, то есть чтобы разжижать кровь, чтобы свободно кровь доходила до сосудов, да, и мозг получал питание, потому что мозг – это очень нежный орган, да, он пассивный, он не имеет своей активной мышцы, да, которая бы к нему прикачивала кровь, и вот он питается за счет работы сердца, да, и чем правильнее у нас работает сердце, чем лучше сосуды, по которым сердце пригоняет кровь к головному мозгу, тем у нас лучше себя чувствует мозг.
Есть ли у нас определенные доктора, которые целево работают в этом направлении, в направлении вот как раз профилактики, лечения и предупреждения вот этих вот трех таких, я бы сказал, красиво звучащих по названию, но ужасных, по сути, заболеваний.
Какие заболевания могут ускорить развитие деменции? Это соматические перенесенные заболевания или имеющиеся у человека. Дальше перенесенный инфаркт или инсульт, тяжелые психоэмоциональные переживания различного плана, утрата близких людей и другие расстройства так, из этой вот группы, перенесенный COVID-19, о котором мы пытаемся забыть, но он никуда не уходит, как раз все-таки он у нас и существует. И поэтому, если у больных, у которых были легкие когнитивные нарушения, может, это и не деменция будет потом, и они перенесли эти заболевания, плюс еще, например, травма черепно-мозговая, то, конечно же, у них когнитивные расстройства начинают прогрессировать. Не обязательно, что это будет Альцгеймер. И поэтому вот в отношении лечения этих вот заболеваний, инсульта, инфаркта, нарушения ритма сердца, вот, и других вот расстройств, которые я говорю, или вот этот лонг-ковид, длительный ковид, если проводить соответствующее лечение, то и вот эти вот когнитивные расстройства, умственные расстройства, они тоже постепенно уходят. Окажется, что это не вовсе и не Альцгеймер, что это не какая-то другая системная атрофия. И поэтому нужно обратить внимание вот на эти, а таких больных много. Угу. Они все идут под одной вот маской деменция, если так сказать, что ну это же деменция, что тут поделаешь, а вот своевременное лечение вот этих расстройств дает эти результат. Угу. И кажется, это не деменция, вот как системное заболевание, а просто как параллельно текущий процесс, лейкоморбидное расстройство.
Иван Викторович, в вашем отделении, которое вы командуете, есть вот такое направление, как раз связанное с лечением, с профилактикой этих людей? Как вы к ним относитесь?
Наше отделение занимается только острыми формами инсульта, да, то есть мы делаем тромболизисы сейчас, мы делаем еще и тромбоэкстракции, то есть мы пытаемся восстановить кровоток. У нас есть нейрохирурги, которые оперируют внутримозговые кровоизлияния, аневризмы сосудов, да, чтобы не было этих кровоизлияний. И работает группа психологов, которые как раз нацелены на выявление, в том числе и когнитивных нарушений. Поэтому такие пациенты у нас тоже встречаются, мы их смотрим, рекомендуем и передаем на амбулаторный этап, да, то есть с полным спектром рекомендаций, что нужно делать. Вообще, то есть когнитивные нарушения, да, деменция – это такая смежная проблема, которой занимаются и неврологи, и психиатры, и психологи, да, то есть потому что могут быть разные жалобы у пациента, да, к кому он сначала придет, да, может быть это нарушение памяти, а может быть это невосприятие букв. Да, то есть и такое может быть, есть различные формы когнитивных нарушений. Поэтому вот это мультидисциплинарная проблема, которая требует и такого же мультидисциплинарного подхода.
Рекомендации для близких людей, у которых вот такие, скажем, пациенты имеются, рекомендации очень такие важные, я так считаю, для истории болезни. Это нужно знать и нужно подготовиться заранее. Запишите загодя любые симптомы, мешающие независимо жить больному вот с этой деменцией и спокойно жить, и вам в том числе. Отметьте любые серьезные нагрузки, которые есть, и отмените эти нагрузки, любые перемены в жизни. Так выход на пенсию, потери там супруги и так далее. Ну, главное, чтобы было отмечено, потому что это важно. Составьте список всех лекарств, витаминов, пищевых добавок, которые сейчас применяются очень часто, да, иногда не санкционировано совершенно. И идите на прием знакомым, но не столь, как вы погружены в ситуацию, то есть вы не думаете, что вы уже так все знаете, все решает все-таки врач, да, человеком, способным описать проблемы непредвзято. Это касается, наверное, не только деменции, и многих других расстройств, когда вот вместе с пациентом приходит кто-то из стенов семьи и близких людей.
То есть еще раз мы говорим о том, что отношение к человеку, нежность к этому человеку – это великий фактор профилактики всех болезней, в том числе и вот этих неврологических, которые мы с вами сегодня отмечали. И прежде чем закончить нашу передачу, я хотел бы сказать еще вот об одном моменте, который такой оптимистичный, наверное, потому что арабские врачи сказали о том, что если дважды прослушать «Аве Мария» в исполнении на арамейском языке, языке Иисуса, то профилактика и исключение этих психологических вот этих болезней будет совершенно реально и показательно для того человека, который будет дважды прослушивать «Аве Мария» на арамейском языке. Дорогие друзья, я не могу сказать, что это действительно так. Я думаю, что вы тоже, наверное, не возьмете на себя такую ответственность сказать «пойте вместе с нами», и это все у вас пройдет. Но я, тем не менее, это действительно, во-первых, с точки зрения художественной, запись великолепная, потому что исполнение «Авы Марии» на арамейском языке приобрело совершенно другое звучание. Дорогие друзья, мы вам даем возможность записать эту мелодию, знаменитую «Авы Мария» на арамейском языке, языке Иисуса, и очень все, вот сидящие рядом со мной, и я в том числе, надеемся, что это вам действительно поможет, что это вы послушаете и будете счастливы, и что у вас каждый день будет проходить без забываемости каких-либо очень ответственных, очень нужных для вас, для вашей жизни моментов. Я желаю вам здоровья от имени нас всех. Я желаю вам счастья. Я желаю, чтобы вы не прислушивались к интернету, где написано «ничего не лечится, ничего не бывает, только надо болеть и ждать, когда ты умрешь». Нет, живите на здоровье и дай Бог вам счастья на нашей земле.
Твои люди, Иркутск.